Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости. На календаре пятница, 26 июня 2015 года. В оздоровительно-образовательном центре санаторного типа «Серебряный бор», город Тюмень, пройдут две многопрофильные смены для одаренных детей. Побывают там и ребята из Сладковского района. В июне и июле в центре отдохнут Денис Якусик, Алексей Дегтярев из Маслянки, Вадим Функт из Минжинки, Александр Романов из Александровки, Никита Шершов из Новоандреевки. В июле-августе Елизавета Евгеньева, Елизавета Забелина из Сладкова, Максим Крапивин из Маслянки, Елизавета Черкасова из Александровки. Как сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Тюменской области, детей ждут занятия по образовательной робототехнике, инженерные соревнования, психологическая мастерская, встречи с интересными людьми и многое другое. Стартовал чемпионат Тюменской области по футболу. Вторая лига «Южная зона». Первый тур состоялся в селе Большое Сорокино. Сладковские спортсмены встретились с командами Абатского и Викуловского районов. В обеих встречах наши земляки были сильнее. Счет игр 3-1 и 1-0 соответственно. Сейчас мы возглавляем турнирную таблицу. Мячи в ворота соперников забили Игорь Светус и Николай Ким. Кроме авторов голов, честь Сладковского района защищали Павел Харапонов, Павел Таланцев, Александр Панфилов, Иван Клюшин, Жанат Хайдаров, Евгений Вороновский, Андрей Важин, Марат Хайдаров, Василий Кишек, Александр Федюра и капитан команды Дмитрий Шелегов. В Сладковском районе сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор». За пятидневную операцию исполнено 17 постановлений на общую сумму 8650 рублей. За неуплату административного штрафа в срок, установленный законодательством Российской Федерации, составлено 3 протокола. В службу судебных приставов направлено 40 постановлений на общую сумму 20 тысяч рублей.
Актуально. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. По итогам пяти месяцев 2015 года в Тюменской области отмечено снижение количества преступлений в общественных местах и на улицах. Ситуация характеризуется как стабильно напряженная. Об этом сообщил на заседании Координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Тюменской области вице-губернатор Сергей Сарычев. Комплекс мер по противодействию преступности должен работать максимально эффективно, чтобы добиться улучшения ситуации и снижения числа преступлений, подчеркнул он. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по Тюменской области Сергей Рыбаков обратил внимание собравшихся на то, что в регионе зарегистрировано 12 374 преступления, что на 5,1% ниже аналогичного периода прошлого года. Уровень преступности на 100 тысяч населения снизился и составил 843,5%. Рост показателей зафиксирован на территории пяти муниципальных образований – Галышмановском, Ишимском, Казанском и Тюменском, а также в Заводоуковском городском округе. Подробный анализ показал, что все злодеяния совершены лицами, не имеющими постоянного источника дохода, и рецидивистами. Сергей Сарычев спросил у представителей Галышмановского района, почему там зафиксирован рост по всем показателям. Начальник межмуниципального отдела МВД России Галышмановский Илья Лёшкин отчитался, что в их работе сбоев нет. Это результат нашей работы. Мы не стали работать хуже. Напротив, мы работаем плотно, еженедельно встречаемся с прокуратурой и администрацией муниципалитета, выполняем совместные мероприятия. Все предложения, которые прозвучали на сегодняшнем заседании, мы возьмем в работу и примем стратегические решения, пообещал он. Сергей Рыбаков также проинформировал собравшихся, что положительные изменения в структуре преступности коснулись и снижения степени тяжести преступлений. Отмечается спад количества совершенных незаконных убийств, краж, угона транспортных средств. Вместе с тем, на фоне положительной динамики в этом году на 46% отмечен значительный рост преступлений несовершеннолетними. При их участии совершено 338 преступных деяний. Сотрудники правоохранительных органов за 5 месяцев с начала года выявили и поставили на учет 300 неблагополучных семей. В прошлом году этот показатель был ниже – 202. В качестве одной из причин роста подростковой преступности можно отнести распространенность и легкодоступность информации, распространяемой в сети интернет, пропагандирующей, например, способы совершения хищений из торговых центров. Причем в большинстве случаев правонарушения совершают подростки из вполне благополучных семей. Сергей Сарычев призвал подробно проанализировать ситуацию с подростковой преступностью, чтобы принять эффективные меры по ее профилактике, а также предложил разработать действенный и креативный медиапроект, направленный на устранение этой проблемы. Вице-губернатор считает, что нужно активизировать серьезную работу и в социальных сетях по ответственности за правонарушения и профилактике подростковой преступности.
На тему дня. Заканчивается первое полугодие, и можно подводить предварительные итоги работы в разных сферах деятельности. С какими результатами пришел к годовому экватору Центр занятости населения Сладковского района, комментирует его директор Сергей Андреевич Черепков.
Сергей Андреевич, какова в общем ситуация по занятости в Сладковском районе на сегодняшний день?
На сегодняшний день оценку можно дать, что ситуация по занятости в Сладковском районе как бы большого напряжения нет. Мы сегодня находимся как бы выше среднего уровня в области. У нас показатели достаточно неплохие. Наверное, это связано с тем, что у нас многие предприятия, или все даже, можно сказать, предприятия работают. Сокращение только у нас небольшое ожидается в будущем. Ну, может, об этом чуть-чуть попозже мы поговорим. Предприятия работают, люди работу находят, и ситуация у нас на сегодня неплохая. В центре занятости на сегодня состоит 19 у нас безработных граждан. Часть из них пришли по сокращению. Все-таки у нас сокращение до нас дошло, хотя там по одному, по два, по три есть человека. Небольшие сокращения, но больше всего нам дало, вот что у нас ПУ 20 было закрыто, вот оттуда у нас много людей пришло. Стараемся людям подбирать подходящую работу, чтобы люди у нас долго не стояли. Те, кто обратились, мы даже без постановки на учет людям, многим предлагаем работу. Вот поэтому у нас ситуация как бы неплохая. Коэффициент напряженности у нас на сегодня составляет 0,26, хотя по области там 0,5 где-то. Уровень безработицы на сегодня у нас 0,38, по области 0,70. У нас вот как бы почти вдвое это все немножко получше, чем в области. Хотя в этом году у нас людей обратилось больше по сравнению с прошлым годом. Вот в прошлом году на данную как бы дату обратилось у нас 108 человек, в этом году 139. Это из числа незанятых граждан.
Это хорошо или это плохо?
Как сказать, наверное, хорошо то, что люди к нам обращаются, может быть, больше веры центру занятости стало, что мы чем-то можем помочь, хотя мы не можем всем помочь, ввиду тех обстоятельств, что не все организации с нами работают, не все вакансии подают и подобрать бы нам. К нам же люди обращаются с различными профессиями, которые не имеют образования, тем проще помочь, потому что у нас там виды работы сейчас, вот, допустим, благоустройство основной вид как бы работы, то есть сельские поселения, трудоустраиваются люди. А вот предприятия, которым конкретно, может быть, специалисты нужны, да не все с нами работают, вот нам уже по специалистам как бы посложнее поработать. И есть наоборот, предприятия подают, специалистов таких нету, как бы вот это как есть такие трудности в нашей работе.
Сергей Андреевич, мы сейчас коснулись организации временных общественных работ. Вы сказали про благоустройство. Как дела обстоят в этом направлении?
Значит, по общественным работам у нас есть как бы два вида общественных работ. Это с поддержкой центра занятости и без поддержки центра занятости. С поддержкой центра занятости подпадают те люди, которые менее года не работали. Мы ставим на учет их, направляем им работа неподходящая, но они соглашаются идти. Вот они идут на общественные работы, работают, при этом стоят у нас на учете, получают пособие по безработице, получают поддержку, что они пошли на общественную работу, и плюс еще заработную плату, которую платит работодатель. Вот это у нас с поддержкой. А без поддержки это люди длительно не работающие, для которых работа является подходящей. подходящие, то есть более года они не работали. Мы таких тоже людей трудоустраиваем, направляем в организации. Они у нас без постановки на учет идут работать и получают только заработную плату организации. Вот на общественные работы устраиваем мы примерно на месяц. Поддержка центра занятости 977 рублей 50 копеек. Ну, ты что сказал, что плюс стоят на учете, получают пособие по безработице.
Сейчас сколько граждан нашего района трудоустроены временно вот на общественных работах?
По сегодняшний день у нас с начала года было трудоустроено 44 человека. Коль период месяц, то есть часть из них уже поработали. Понятно, работодатель же смотрит, если человек хороший, работает хорошо, они потом принимают постоянную работу таких людей. 19 человек у нас с поддержкой прошло. Из числа безработных граждан, которые стояли у нас на учете.
Какие работы они выполняют?
Основные работы – это вот благоустройство. Есть у нас люди, которые на рыбзаводе работали. Есть у нас, которые в сельском хозяйстве работали. Это у нас ИП Пьяников, майская территория. Он трех человек брал. Различные виды работы. В основном это вот труд, это благоустройство, это простой труд.
Сейчас актуальным является такое направление деятельности ЦЗН, как трудоустройство несовершеннолетних. Так как каникулы, сколько ребятишек у нас работает, какой план на этот год, что делается в этом направлении?
Как бы так, если правильно выразиться. Пока на данный момент денежные средства, выделенные для поддержки трудоустройства подростков, нам на 370 подростков. Период работы подростков 2 недели, мы договора заключаем, чтобы детям не надоедливо было. Если хотят, они могут еще трудоустроиться. Вот период работы 2 недели. Количество часов там зависит от возраста, из какого возраста подросток. На сегодня у нас 118 подростков, вот до сегодняшнего, частью отработала, часть работает. Желающие дети есть, и организации оформляют, дети работают. Тоже круг профессий различные. Конечно, основная, это мы тоже понимаем, это работа вот на подсобных участках, уход за цветниками. Хотя вот тут бы хотелось обратить тоже внимание, что труд детей, организация труда детей, наверное, все-таки больше рассматривается в том плане, чтобы это как бы профориентационная работа была по профессии. И хотелось бы, чтобы детей брали не только вот на такие виды работы, которые, возможно, они бы поработали или посмотрели рядом с наставником, да, который работает, на его работу, на эту профессию, и в дальнейшем выбрали данную профессию, знали, что больше о профессиях. Вот пока вот дети в основном работают и исполняют неквалифицированный труд.
Сергей Андреевич, какие предприятия и организации на сегодняшний день трудоустроили инвалидов?
На сегодня у нас основное предприятие в этом году, с которым мы поработали по инвалидам, это жилищно-коммунальное хозяйство Виктор Павлович Моисеенко. Как бы жилищно-коммунальное хозяйство работает по всей территории Сладковского района, и поэтому у нас инвалиды, он принял инвалидов со всей территории. Это вот на временные созданные рабочие. Там 3 месяца у нас период работы получается. Инвалиды помогают. Сейчас же как водопроводы, там полива очень много. Да? То есть вот они работают с населением, следят, чтобы это все правильно. Вода бралась, пролива не было, по оплате решаются. Соответственно, понятно, и по благоустройству какие-то работы они там небольшие проводят, которые им разрешено. Специальная карта им выданная медицинским учреждением. Еще у нас на сегодня трудоустройство. Устроено 2 инвалида, созданы места для 2 инвалидов, то есть это постоянная для них работа будет. Это у нас Новоандреевское поселение одно место, и у нас одно место тоже ЖКХ, жилищно-коммунальное хозяйство.
Сколько человек в этом году прошли профессиональную переподготовку, обучение, по каким специальностям?
У нас в этом году на сегодняшний день 20 человек, часть уже закончила, нашли работу и работают, часть у нас еще обучается. Профессии тоже различные, у нас газоэлектросварщики обучались. Мы обучали на стропольщиков, охранников. Сейчас вот у нас обучаются ребята, на получают или как бы расширяют права водительские категории D, работа на автобусе. Парикмахер у нас учится. Различные виды у нас как бы работы.
То есть по желанию?
Больше, конечно, всего мы по обучению мы работаем по гарантийным письмам, либо по 3-сторонним договорам. Нам важно не то, что просто человек пожелал и пошел. Нам важно, чтобы он, закончив, получив дополнительную профессию или новую профессию, чтобы он был трудоустроен. Поэтому человек, который приходит к нам и говорит, я хочу поучиться туда-то, туда-то, то он должен нам принести гарантийное письмо. Либо к нам обращается организация и говорит, вот нам помогите обучить, то есть у нас есть человек, если вы поможете нам обучить, мы его принимаем на работу, он у нас работает. То есть мы заключаем 3-сторонний договор, что организация потом примет его, наша обязанность обучить, а человек, что 3-сторонний, он этим дает обязательство, что он будет работать, никуда не уйдет с этой организации, ну, там, хотя бы год, скажем.
Сергей Андреевич, вы сейчас подвели такие предварительные итоги первого полугодия работы ЦЗН. Какие задачи ставятся на второе полугодие и что самое важное необходимо сделать?
У нас задача, я думаю, самая главная задача одна – это помочь людям найти подходящую работу. Это главная задача. Люди всякие к нам приходят с образованием, без образования, и с настроением, и без настроения. Вот наша задача где-то может подсказать. Люди приходят, которые не знают порой или заблуждаются, куда бы он пошел. Наша задача – помочь человеку, подсказать, куда подобрать ему правильную. Это главная задача – помочь человеку найти работу. Эта работа была оплачиваема, пусть не чересчур высоко, но чтобы какие-то средства человек получал, мог жить на эти средства. Поэтому вот мы ставим такую задачу. И нам бы вот в районе, конечно, хотелось бы. Мы все понимаем, что население немножко в районе стареет и уменьшается. Но хотелось бы все-таки, чтобы у нас больше молодежи оставалось. И чтобы какие-то новые направления, то есть открывались предприятия, какие-то организации. Ведь, чтобы человек нашел работу, обязательно нужно, чтобы организации какие-то работали. Хотелось бы этого, если у нас какие-то новые, есть разные у нас еще и, можно где-то работать. По туризму у нас там, скажем, давно ведется же речь, что что-то открыть. Там, может быть, вот кто-то бы нашелся и открыл кафе и для детей. Для детей же мы тоже давно мечтаем. Я думаю, население мечтает, чтобы в выходные можно было прийти, и родители отдохнули, и дети отдохнули. Мы это же все можно, ну, в первую очередь проучить, а потом с нашей поддержкой, наверное, тоже же многие на слуху, что есть такая программа самозанятость. По самозанятости в этом году область увеличила поддержку. В прошлом году было 58 800, в этом году 117 600 рублей. Деньги какие-то неплохие есть на поддержку, на создание вот своего предпринимательства. Мы готовы, если найдутся такие люди предприимчивые, мы готовы с ними работать, оказывать помощь, ну, чтобы это было в дальнейшем выгодно для тех людей, которые проживают в нашем районе.
Спасибо за разговор.
Беседу вела Елена Данильченко. Точка зрения. Сегодня мы находимся в Новоандреевке. Можно сказать, что накануне Дня молодежи. Я хочу начать свое интервью с того, что сейчас очень многие нелестно отзывают о молодом поколении, говорят о том, что вот они ничем не интересуются, не знают историю страны и даже иногда не знают, когда началась и когда закончилась Великая Отечественная война. Сегодня мы беседуем с представителем очень юного поколения. Почему я говорю, что очень юного поколения? Потому что когда он сам представится, то вы все сразу поймете. Итак, скажи, пожалуйста, как тебя зовут?
Матвей.
Фамилия?
Родин.
Родин. А сколько тебе лет?
9.
А в каком классе ты учишься?
В третьем.
Ты перешел в третий класс?
Да.
То есть ты в этом году закончил второй класс?
Угу.
Какой школы?
Новоандреевской.
Матвей, знаешь ли ты, что когда-то была Великая Отечественная война?
Да.
Откуда ты об этом узнал?
Нашел.
Нашел информацию?
Да.
Где?
В интернете.
То есть ты выходишь в интернет, чтобы получить нужную информацию.
Да.
А тебе об этом говорили, допустим, родители, дедушки, бабушки о том, что вот была Великая Отечественная война?
Мама говорила.
А еще кто?
И дедушка.
Итак, начнем с самого главного. Когда началась Великая Отечественная война?
1941.
Между какими странами началась Великая Отечественная война?
Между СССР и Германии.
А в то время кто стоял у власти в Советском Союзе и в Германии?
В советской власти стоял Сталин, а в немецкой Гитлер.
Скажи, какого числа началась Великая Отечественная война?
22 июня.
Может быть, ты даже время можешь назвать, во сколько?
4 часа утра.
А кто первым принял бой?
Брестская крепость.
Пограничники. Пограничники в Брестской крепости, правильно?
Да.
А вот скажи, какие основные битвы ты знаешь?
Московскую, Сталинградскую, Севастопольскую, Ленинградскую и Курскую дугу.
А скажи, пожалуйста, вот ты, в принципе, уже неплохо знаешь об истории. А есть что-то, что тебя особенно заинтересовало в истории?
Виды вооружения.
Это что было? Это что? Это самолеты, танки?
Самолеты, танки, корабли, артиллерия, зенитки, пехотное оружие.
А пехотное оружие это что?
Автоматы, пулеметы, пистолеты, ружья, гранат.
Скажи, пожалуйста, а вот ты можешь привести пример? Вот, ну, допустим, если говорить про танки. Сейчас очень популярная игра такая. Все сидят в танках. Взрослые люди и молодежь, и даже дети приучаются к танкам. А вот ты, не играя в танки, вот в эту игру в компьютерную, ты что-то можешь сказать?
Я знаю танки. Т-34, БТ-26, Т-26, КВ-1, КВ-2, ИС-1, ИС-2, ИС-3, еще. И немецкие.
То есть ты еще и немецкие танки знаешь?
Да. Это Тигр, Тигр-1, Тигр-2, Тигр-П, Пантера, Королевский Тигр.
Тебе больше какие нравятся? Более мощные или там легкие, которые порхают как бабочка?
Все нравятся.
Все нравятся, да? Чем именно тебя привлекают танки? Вот чем?
Они умеют вести бой несколькими отрядами. У них хорошее вооружение. Они могут пехоту поддерживать. Я даже знаю крупное танковое сражение на Курской дуге под деревней Прохоровкой. Там тигры, пантеры против Т-34-72, которые были слабее тигров и пантеры. И мы выиграли.
А сколько дней шел бой, ты случайно не помнишь?
Не знаю пока.
Ну, ты обязательно об этом будешь узнавать, да? Ну, Матвей, у тебя впереди целая жизнь. Тебе всего так немножко лет, и ты очень много должен узнать за все эти годы, пока будешь расти. А вот скажи, пожалуйста, ты знаешь о начале войны. А когда завершилась Великая Отечественная война?
1945 год, 8 мая. Когда новость о победе пришла на радио, было уже 9 мая.
То есть, получается, 8 мая было подписано что?
А так-то капитуляция.
Была подписана капитуляция. А 9 мая только по радиоприемникам люди узнали о том, что...
Мы победили.
Победа, война закончилась. Матвей, ты так много знаешь о войне 1941-1945 годов. Знаешь ли ты что-нибудь о своих дедушках и прадедушках?
Знаю. У меня были прадедушки и прапрадедушки. Воевали в Великую Отечественную. Это Родин, Бабарыков, Богдарев, Черняев, Пеструшкин, Петр Гаврилович. Родин погиб в 41-м. Черняев пропал без вести и погиб в концлагере. Один мужчина рассказал, что видел Черняева в немецком плену. Богдарев умер в 62-м, прошедший всю войну. А Бабарыкин умер в 82-м.
Скажи, пожалуйста, почему ты так интересуешься историей своей страны? Ты же такой молодой, тебе всего 9 лет. Почему тебе интересно знать про войну? Почему ты помнишь про своих прадедов? Почему?
Потому что мама меня не поставила цель стать военным, защищать родину.
А сам ты как считаешь? Нужно быть военным?
Да.
Ты считаешь, что для того, чтобы защищать родину, нужно обязательно быть военным?
Не, можно и другие профессии.
Какие, например?
Это так, внутренние, полицейские, так, еще внутренние войска.
Это внутренние войска?
Да, России.
А вот если бы не военным, то кем бы ты хотел бы еще поработать?
Строителем.
Почему строителем?
Чтобы строить дома и станции.
То есть строитель – это такая мирная профессия, которые ничего не уничтожают, а именно строят, да?
Да. И для военных делают здания.
Защитником может быть каждый, кто любит свою страну. Ну, и не обязательно быть военным.
Да.
Тем более, что в армии очень много таких войск, которые что-то строят, да?
Да. Это саперы, железнодорожные
войска.
Да.
Скажи, пожалуйста, Матвей, вот для тебя 9 мая это самый важный праздник?
Или... Да.
А почему это важный праздник?
Это День Победы. И 22 июня мне тоже важный праздник.
Почему?
Потому что в этот день война началась. Война длилась 4 года.
Это очень большой срок, да? Всем было очень тяжело.
Трудно. Наши начали отступали к Москве и к Уралу, а потом наступали, освободив всю Европу.
Скажи, пожалуйста, Матвей, можно сказать про молодежь, вот про нас, про вас, школьников, что вот нас можно под одну гребенку всех? Или ты считаешь, что в нашей стране есть такая молодежь,
которая
знает и
любит нашу страну?
И знает свою историю, да?
Да.
Ты согласен с таким мнением? Не зная прошлого, нельзя построить будущего.
Да, согласен. Большой. Ошибки, если так. Не знав наших предков, можно повторить. Снова.
Повторить. То есть, если не зная ошибки своих предков, их снова можно повторить и наступить на те же грабли.
Да.
Спасибо тебе большое за разговор. Я очень много интересного подчеркнула из нашей беседы. И тебе желаю и в дальнейшем изучать, познавать много нового. Ну и, конечно, нас тоже изумлять и удивлять своими знаниями. Спасибо тебе большое.
Спасибо, что слушали. До свидания.
Молодец.
Дорожный патруль.
Сотрудники ГИБДД напоминают, важное изменение в новых правилах дорожного движения, которое касается каждого водителя и может привести к лишению водительских прав, это запрещение обгона на нерегулируемом пешеходном переходе. Согласно пункту 11.4 правил дорожного движения от 29 ноября 2014 года, обгон на пешеходных переходах запрещен. Запомните, если перед вами зебра, то обгонять на ней нельзя, вне зависимости наличия или отсутствия пешеходов. За нарушение правил обгона на пешеходном переходе инспекторы ГИБДД будут наказывать водителей по статье 12.15, часть 4. Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления. Санкция предусматривает штраф в 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев. Итак, раньше можно было обгонять на пешеходных переходах, если на нем никого нет. Был запрет обгона только при наличии на них пешеходов. Теперь обгон полностью запрещен. Имейте это в виду, когда захотите обогнать автомобиль, идущий впереди. Если он остановился или притормозил перед зеброй, даже если никто в этот момент не переходит улицу, она пуста, следующие за ним машины должны тоже остановиться и начать движение только в тот момент, когда первое транспортное средство поедет. Иначе, по новым правилам, можно остаться без прав.
За щитом.
Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям информирует. Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям информирует о режиме функционирования мест пересечения государственной границы жителями приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан на летний период 2015 года. На направлении Новоказанка РФ Куломзина РК пропуск в месте пересечения государственной границы будет осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям с 9 до 16 часов. Время местное. На направлении Александровка РФ Гаврина РК пропуск в месте пересечения государственной границы будет осуществляться при необходимости по пятницам, субботам и воскресеньям с 9 до 16. Время местное. Жители приграничной территории, изъявившие желание въехать на приграничную территорию сопредельного государства сроком до 3 суток через места пересечения границы, режим работы которых установлен при необходимости или в неустановленные дни, в случае возникновения острой необходимости должны обратиться с письменным заявлением к главам сельских поселений, муниципальных образований по месту жительства или в подразделение пограничного органа на местах не позднее, чем за сутки до планируемого пересечения пересечения государственной границы. Дополнительную информацию можно получить по адресу 627-610, Тюменская область, Сладковский район, село Сладково, улица Рабочая, дом 2. Телефон 8-34-555-232-2-72.
Информация для вас.
Слыхала про новую пенсионную формулу?
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионный возраст не повышается. Уважаемые пенсионеры, ваша пенсия не уменьшится. Она по-прежнему будет ежегодно индексироваться и расти. Все пенсионные права граждан, сформированные до 2015 года, будут учтены в полном объеме при назначении пенсии.
Пенсионный фонд России.
Программу подготовили Анастасия Агацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.